У нас в студии активистка Алина Горгуль. Она стояла на Майдане с первого дня. Здравствуй, Алина.
Здравствуйте.
И, наверное, первый вопрос о том, ты, наверное, видишь, что происходит каждый год в эти дни с 18 по 20 февраля, и каждый год какие-то неопознанные люди, непонятные группы собираются, всякие провокации. То, что происходило вчера, это противостояние против силовиков и против полицейских, драки. Что ты можешь сказать, как участница настоящего Майдана, тот, который был 3 года назад, как тебе это все видеть, вот этих снова тетушков, тетушек, кто они такие, но все же, как это тебя не оскорбляет?
Ну, на самом деле, я хочу сказать, что одна первая годовщина, да, которая была год по Майдану, она, наверное, была самой такой, можно сказать, адекватной, если подойдет это слово, потому что тогда собрались действительно люди, которые там были, собрались волонтеры, которые помогают, да, в самые тяжелые дни для Украины. И тогда мы увидели тех, с кем стояли плечо к плечу на самом Майдане.
Это было место встречи, вот такое.
Это место встречи. Причем, знаете, эта встреча была не то что радостная или... Мы не хотели встречаться по этому поводу, но, к сожалению, именно эта дата всегда нас собирала, потому что мы все многое пережили, мы многое потеряли, и сейчас мы вспоминаем эту дату вот лично с моими друзьями, да, с моими волонтерами, не только как дату погибших на Майдане, как дату погибших вообще как начало жизни Украины, потому что с того момента мы потеряли очень много друзей, мы потеряли очень много близких. Мы просто, у нас панахида за панахидой, у нас похорон за похороном, у нас приходят 200-300. Это все ты можешь обсудить только с теми, кто понимает. То есть просто рассказать перехожему, что вчера я была на передовой, и прям при мне был 300-й, он не поймет.
А это что, опять же, вопрос остается. То, что ты видишь сейчас, вот на Майдане сейчас эти группы собираются. Я только что шла по Бессарабскому рынку, сзади вот этого здания собираются какие-то молодые люди, кураторы им что-то рассказывают, в общем, как-то их группируют.
По данным правоохранительных органов, более 20 разных организаций, в том числе праворадикальных сил, в эти дни готовят провокации в центре Киева, в том числе. Ваши отношение к этому?
Ну, на самом деле, я понимаю, что среди тех людей, которые сейчас находятся там, адекватных нет. Есть некоторые люди, да, действительно, которые пришли туда вспомнить погибших, но их видно. Видно по их лицам, по тому, как они одеты, как они ходят, по глазам, в конце концов. Видно, что и зачем они туда пришли. То, что происходит сейчас на Майдане, это, понятное дело, это оскорбляет не меня. Меня можно оскорблять сколько хочешь. Хотите, то есть оскорбляйте, унижайте. Это оскорбляет тех, кто погиб на том месте, тех, кто дал свою жизнь за то, что мы ходим по этому Майдану. Вот люди, которые... Знаете, вот за все время Майдана, в принципе, да, сколько бы ни говорили, там платили, не платили, я не получила ни копейки. Я весь год простояла бесплатно. И моя совесть чиста, что парни погибли не за то, чтобы мне дали зарплату. За те 300-400 гривен за месяц, за день. То есть я не за это стояла, моя совесть чиста. Сейчас я хожу по Майдану с чистой совестью, что я сделаю что-то для того, чтобы парни не зря погибли. А те люди, которые сейчас там, то просто хочется, ну, им посочувствовать. Вот все, что можно сказать.
А давайте вспомним вообще вашу историю, почему вы пошли на Майдан. И вы тогда на то время были студенткой. И вся... Я почему знаю, потому что Алина моя одногруппница, и ее учеба на этом как-то, ну, отошла на второй план учеба, а на первый план вот был Майдан. Тогда, я не скажу, какой это университет, наверное, но было такое указание, и не только на нашем университет, чтобы студентов не пускали. И такое распоряжение, чтобы потом тех студентов, которые пошли все-таки на Майдан, их как-то санкционировали потом.
Ну, на самом деле, я поначалу ходила на Майдан. Это исключительно было после университета, после пар. Мне было интересно, да, когда там у нас были какие-то окна в парах, либо пары там начинались с обеда, я ходила утром на Майдан.
Это ноябрь, декабрь?
Это ноябрь. Месяц был. И в один прекрасный день меня осенило, и я поняла, что то, что происходит днем, я знаю. То, что происходит утром, я знаю. Вечером я тоже знаю. Но хочется рассказать то, что происходит ночью, то, что не хочется это читать, да, хочется увидеть. И вот получилось так, что первую ночь, в которой я решила остаться на Майдане, это как раз оказалась ночь разгона студентов.
Вы пострадали в этот день?
Ну, я об этом узнала только на следующий день, на самом деле.
Что вы пострадали?
Да, потому что в состоянии шока, какого-то адреналина, ты не чувствуешь. Я в тот день, то есть разгон был, да, в 4 утра, с 4 до 5:30 где-то на самом деле, он был длинным довольно-таки. Потом я пока нашла подругу, которую... Ушла в другую сторону, пока мы пришли в Михайловский, перемотали кого-то, кому-то оказали какую-то первую помощь. Домой попала в тот день в 9 утра. И уже в где-то 2-3 часа дня этого же дня я снова была на Майдане на Михайловском. Меня, вот, наверное, только после того, как я пришла на Михайловский, я немножко успокоилась, я поняла, что у меня есть какие-то гематомы, у меня болит спина, у меня болит рука и на руке, у меня синяк. Ну, то есть это все пришло уже потом, после того, как адреналин, в принципе, прошел и пришло осознание, что вообще случилось.
А почему этот страх? Это очень уникальное явление, потому что, конечно, у всех же был страх. Страх он не разогнал по домам студентов, а наоборот сплотил.
Ну, знаете, первая мысль после разгона, в принципе, когда ты приходишь домой, это было, а что это было? То есть ты стоял в шоке, ты не понимаешь, что происходило, да? Ты смотришь видео, вот, то есть ты там был, и ты сейчас смотришь видео, ты не веришь. Хотя, казалось бы, ты час назад там был лично. Ты в это не веришь, и поначалу, в принципе, у многих, как и у меня, была жажда мести. Вот действительно жажда мести. Избить, добить. Я прямо на Майдане во время разгона я кричала Беркуту, когда уже мы, то есть разогнали Майдан по разным площадкам, да, то есть в разные стороны всех нас. Я пошла искать подругу, на мне навстречу шло батальон, шел Беркута. Я в тот момент просто, я взорвалась. Я просто шла, кричала на них всеми матами, что я знаю. И я кричала, чтобы ваши дети и жены почувствовали то, что чувствуем сейчас мы. Чтобы их так избили. И вы ничего с этим не смогли сделать.
Ну а потом этот, это
жажда мести переросла,
да,
в жажду справедливости. Да, вот после того, как прошли, особенно после того, как прошли трагические дни на Майдане, да, ты понимаешь, что то, что тебя побили, и то, что там был разгон студентов, это не главное. Сейчас, потом, да, было главное найти, кто убил Небесную сотню, да, найти тех, кто стреляли, хоть есть видео, но никто не наказан. Сейчас и это отошло на второй план. Сейчас даже это не главное. Сейчас главное вернуть парней живых с передовой, а потом уже решать тех уже не вернуть. Они уже погибли, к сожалению. Но мы можем спасти тех, кто сейчас там. Вот главное сейчас, в принципе, это, а не искать Беркута, который стрелял 3 года назад.
Что вы помните про трагические дни для истории Украины? Я имею в виду февраль 19, 20, 21 февраля 2014 года.
Ну, на самом деле, в тот момент я, можно сказать, с друзьями по Майдану оказалась во Львове, так как я на новогодние праздники приехала, в принципе, отдыхать домой к родителям, да, то есть я сама с Мариуполя. И на самом деле там было тяжело во время всего Майдана как-то отстаивать свои права, было тяжело морально. На самом деле, потому что ты отстаиваешь их, казалось бы, перед родными. То есть ты не можешь объяснить, почему тебя побили, и все равно ты виноват.
То есть вас семья не поддерживает?
Меня семья не поддерживает. В принципе, все уже 3 года, вот сколько это все длится. Я с семьей по разные стороны баррикад.
А как выглядит эта неподдержка?
Мы просто стараемся не общаться. То есть я не буду говорить, что конкретно произошло, да, как конкретно это было. Мы просто не общаемся ни на тему политики, ни на тему Майдана, ни на тему того, что я волонтер госпиталя, я волонтер передовой, что я вообще была на передовой. То есть мы про это вообще не говорим. Просто, то есть, семейные темы остались. Все.
А такая история близка к многим из нас, на самом деле.
Вот, да, к сожалению. И во время вот самой Небесной сотни я оказалась во Львове с друзьями по Майдану, которых, то есть я знала их буквально там 2-3 месяца, да, от начала Майдана до февраля. Я жила у них месяц. Они меня на месяц забрали жить во Львов. Я проходила там практику на тот момент. И мы пошли на Майдан. Вот с подругой мы решили, что мы пойдем на Львовский Майдан. Что... Мы без Майдана все равно не можем. Хоть на Львовском, но мы будем стоять, да? И тут мы просто видим прямую трансляцию с Майдана. На самом деле это был шок для всех. То есть были все просто, ну, то есть глаза у всех были по 5 копеек, никто не понимал, что мы видим только огонь на экране и не можем понять, что происходит. В этот же момент, в принципе, мы с друзьями решаем поехать на военную часть во Львове, на Стрийский Рубчака, то есть львовяне знают, что это за военная часть. Мы поехали туда, там так же самое были блокады, так же самое мы блокировали и Беркут, и, да...
Тогда он как раз, львовский Беркут, выезжал на Майдан.
Да, вот. И в чем была проблема? Потому что, ну, до этого все время, ну, как сказать, ты стоишь, да, возле Беркута, да, возле военных частей, они вынесли тебе шины, они вынесли тебе дрова, ну, в общем, нас блокируют, все, мы не можем выехать. Они выносили шины, они помогали с дровами, это действительно было, они не хотели ехать. Но в тот роковой день получилось, что мы стоим под военной частью, и у них на втором этаже склад, и у них панорамные окна. И мы просто видим, что они начинают собирать массовую экипировку. Ну, мы думаем, ну, как всегда, это же Львов. Сейчас они выйдут, сфоткают, отзвонятся, нас блокируют, ничего сделать не можем.
Но они тогда поехали.
К сожалению, не прям тогда. Тогда поехали с другой части. С той части, где я была, поехали на следующий день. Либо же вечером после этого. Потому что они вышли, и то есть люди просто, как всегда, все собрались к входу, чтобы их блокировать, сделать фотографию. Все нормально, мы блокируем, вы никуда не едете. Но тут в людей полетели светло-шумовые. То есть во Львове, в людей, на Майдане, возле военной части, когда горит Майдан Киевский, летит светло-шумовая, то есть это было... что-то, ну, непонятное вообще. Тогда же мы начали, то есть люди, которые стояли там, начали снова, то есть коктейли Молотова уже всем известны, да, то есть мы начали кидать их, люди кто-то кидал. Я отошла просто на всех сайтах Евромайдана, быстро через интернет пишу, все быстрее сюда, срочно горит, выезжает, бегом. У меня телефон начинает разрываться от комментариев. Мы уже едем, мы взяли коктейль, мы взяли шины, мы взяли там дрова. Я отхожу еще дальше, начинаю звонить в скорую. Говорю, я тут живу, тут высокоэтажка, там что-то горит и бахает. Мне спрашивают, вы там находитесь? Я говорю, нет, вы что, я дома. Я просто слышу, там бахает, приедьте. Он говорит, ну хорошо, мы вышлем патруль. И я вернулась, в принципе, снова туда. И тогда там уже был просто, ну, огонь, то есть горело все КПП. На самом-то деле, то есть они начали откидывать шины, которые мы подпалили ближе к зданию своему, из-за чего загорелся и само здание, само ихнее... казарма ихняя, в принципе, загорелась, потому что они начали откидывать шины, а мы начали делать коктейли Молотова уже со спиртом, потому что они вынесли...
Ну, опытные такие активисты.
Да, просто, ну, просто мы когда видели, что они выносят гидрант, да, они выносят какой-то... огнетушитель, мы понимаем, что с бензином уже покончено. Надо что-то, что водой они сейчас не смогут затушить, потому что уже шланги пошли со второго этажа спускать. И они не знали, что мы со спиртом делаем. И они выкинули шину, пытаются ее потушить и не могут. Только из-за этого загорелась их казарма, в принципе. Да, потому что они не думали. А у нас просто закончился коктейль Молотова. Все, ну, а что делать? Есть спирт и есть масло еще. Ну, все.
Чем все закончилось?
На самом деле закончилось все, слава богу, без особых таких жертв, да, то есть было очень много, в принципе, как и я, тех, кто надышались, потому что кефир я потом, наверное, пила дня два, я два дня дышала этим всем, то есть я немножко была оглушена тем, что происходило, но вот оно погорело как-то, у людей закончились силы, они начали еще большую блокаду, да, со стороны Беркута, я имею в виду, со стороны военной части. Ну, то есть у людей просто не было выбора, в принципе. Да, вот так же самое, как и на Майдане, как бы мы ни старались.
Вы получили награду «Чарівна сила Украины», «Волшебная сила Украины», если она переводится вообще, эта награда. А что это за награда и кто вас награждает? Это народная или государственная?
Это капеланская награда, можно так сказать. У меня на Майдане, в принципе, весь год на Майдане с нами были капеланы, и был один из них, это Валентин Серовецкий, Царство ему небесное, к сожалению, человек, который прошел весь Майдан, он прошел весь фронт, он был в плену, он был очень сильно избит там, проходил потом долгое лечение, потом опять он ездил на передовую. И это человек, который Он действительно переживал за всех нас и во время Майдана, и после Майдана. Эту награду мне вручили где-то, по-моему, как раз на годовщину Майдана, на первую годовщину Небесной Сотни. Мы встречались все вместе, и он сделал нам такой подарок. Мне, еще девочкам из ночной варты, которые ночами были на Майдане, девочкам-волонтерам, парням, которые выступали на народной сцене, да, на Майдане. И эта награда была, в принципе, через него. То есть он подал нас на нее. Потому как, по его словам, девочки, я знаю, что вы делаете. Девочки, я знаю, что это вам многие не сделают. И девочки, я знаю, что вы это заслужили. Если не я, вам ее никто не даст, да? Потому что, в принципе, многие не сделали никакую организацию. Многие остались просто сам по себе волонтер. Его никто не подаст на государственные награды. Зачем?
Сейчас вы волонтерите в военном госпитале и волонтерите на передовой. То есть возите туда помощь бойцам. Мы спросили вот с Викой первый вопрос, как вы относитесь к тому, что вот сейчас происходит в дни памяти, то, что на Майдане, вот эти все сопротивления непонятные. А как вы относитесь к тому, как реагирует на это власть и вообще что делает власть, конкретно президент, конкретно генпрокуратура по отношению к расследованиям, да, если говорить, и вообще то, что вы видите на передовой?
Ну, знаете, в принципе, я хочу сказать, что лучше бы я вообще не открывала в некоторые дни новости, да, не открывала какие-то соцсети, не читала то, что происходит, потому что да, ты читаешь там, что там идет повышение там тарифов, бог с ними уже, да, идет там блокада, Порошенко это не нравится. Но при этом никто из вот таких выше не вспоминает про простых людей, да, про погибших. То есть у тебя погибшие нам 5 человек, у тебя много 300-х, а ты рассказываешь про то, что вот мы будем классно жить. Ой, как классно, мы поднимаем вам тарифы. Ой, подумайте, отопление 300, а у вас зарплата 3200.
Ну, то есть активисты недовольны тем, что происходит.
На самом деле, я уже говорила эту фразу, в принципе, скажу ее еще раз. Я устала, на самом деле устала читать любые комментарии про нашу власть на заборах. Мне кажется, немногие страны, да, могут похвастаться, что основную характеристику президента и генштаба Верховной Рады можно прочитать на заборе и в лифте, в туалете. Но, в принципе, это так оно и есть. Потому что вот многие люди, наверное, согласятся со мной, и я знаю, мои да, некоторые друзья то есть согласны с моей позицией, что почему я, гражданин, законопослушный своей страны, который там платит налоги, оплачивает все, что можно, должна соблюдать Конституцию, если гарант Конституции является ее главным правонарушителем.
Еще очень-очень короткий вопрос. Так как вы из Мариуполя, скажите, город, это город Донецкой области, Мариуполь, большой город, металлургический, да, он изменился или нет?
К сожалению, нет, так как, в принципе...
Я про людей.
Как про людей, к сожалению, нет, да. У нас осталось много людей, которые не поддерживают украинскую власть, не поддерживают украинских военных. Люди, которые поддерживают, да, они есть, но большинство — это все-таки скрытая поддержка, да, как называется, диванный патриот. То есть я вот живу, да, последние 2 месяца я переехала назад в Мариуполь временно, что, то есть я чаще стала ездить на передовую, то есть от моего дома до середины Широкино, там, ну, 6 километров, а то и меньше. То есть это очень близко. И, знаете, вот смотря по помощи людям, которые... Есть, ее нет. И, к сожалению, то есть многие, особенно люди, которые жили со времен СССР, да, люди, которые старше там 30 в особенности, они Мариуполь никогда не считали Донецким, в принципе. Они всегда считали, мы при Азове, мы отдельно от Донецка. Но при этом сейчас, а почему бы не Россия? Мы же как бы к ним близко. Но мы не Донецк, нет, мы не Донецкая область, мы при Азове. Мы там где-то с Бердянском, Запорожьем. Ну, мы с Россией.
Спасибо вам большое. Ну, будем надеяться, что ситуация все-таки будет складываться в сторону Украины.
И Громадское радио будет продолжать следить за сегодняшними событиями на Майдане независимости. И, в принципе, мы продолжим тему годовщины Евромайдана и памяти погибших Небесной Сотни. Мы благодарим Алину Горгуль, активистку Евромайдана и волонтера, которая была гостьей студии «Киев-Донбасс».